В 18 главе происходит третье объяснение и взрыв страсти в конце, и вновь мы видим распахнутое окно. Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался. Все тело его, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им. Эта страсть в нем билась, сильная и тяжелая, страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей. Одинцовой стало и страшно, и жалко его. — Евгений Васильевич, — проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе. Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она не тотчас освободилась из его объятий, но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней. — Вы меня не поняли, — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула. Базаров закусил губы и вышел. В 19 главе Базаров и Кирсанов уезжают из Никольска. Появление Ситникова создает комический эффект и художественно слишком приглаженно и неприемлемо. Мы проведем три дня после трех лет разлуки, со стариками Базаровыми. Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца. Лошади остановились. — Наконец пожаловал, — проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами. — Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся. Он стал обнимать сына. — Янюша, Янюша! — раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и, наверное, бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвелись вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания. В небольшом имении Базаровых было всего 22 крепостных. Отец Базарова, служивший в полку генерала Кирсанова, старомодный провинциальный лекарь, безнадежно отставший от времени. В первом же разговоре он произносит страстный монолог, наводящий скуку на его независимого хладнокровного сына. Мать спрашивает, сколько дней сын пробудет у них после трехлетнего отсутствия. Тургенев завершает главу рассказом о происхождении и характере госпожи Базаровой, то есть биографической паузой, прием, с которым мы уже хорошо знакомы. Происходит второй разговор, на сей раз между стариком Базаровым и Аркадием. Евгений встает рано и отправляется на прогулку. Читателю остается лишь недоумевать, собрал ли он что-нибудь. Весь разговор вращается вокруг темы, которая тешит любящего отца. Аркадий — близкий друг и восхищенный почитатель его сына. Третий разговор происходит между Евгением и Аркадием в тени небольшого стога, и мы узнаем некоторые биографические подробности из жизни Базарова. Он провел в этом имении 2 года, а потом лишь наезжал сюда. Отец его служил полковым лекарем, вел бродячую жизнь. Разговор переходит на философские темы, но оканчивается небольшой ссорой. Настоящая драма начинается, когда Евгений внезапно собирается уехать, хотя и обещает вернуться домой через месяц. Старый Базаров, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. Бросил. Бросил нас, — залепетал он, — бросил. Скучно ему стало с нами. Один, как перст теперь, один, — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: — Что делать, Вася? Сын отрезанный ломоть. Он что, сокол? Захотел — прилетел, захотел — улетел, а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим редком и не с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня. Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену как подругу так крепко, как и в молодости ее не обнимал. Она утешила его в его печали. По прихоти Базарова двое друзей заезжают в Никольское, где их не ожидали. Проведя здесь 4 нелепых часа, во время которых Катя даже не вышла из своей комнаты, они уезжают в Марьино. Через 10 дней Аркадий возвращается в Никольское. Тургеневу явно необходимо его удалить на время ссоры между Базаровым и Павлом Петровичем. Но совершенно неясно, почему Базаров остается. С тем же успехом он мог бы проводить свои примитивные эксперименты в родительском доме. Начинается тема Фенечки и Базарова, и мы присутствуем при знаменитой сцене в сиреневой беседке, завершающейся все тем же приемом подслушивания в саду. «Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит». Фенечка отворотила голову. «Какой вы!» — промолвила она, перебирая пальцами по цветам. — И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели. — Эх, Федось Николаевна, поверьте мне, все умные дамы на свете не стоят вашего локотка. — Ну, что еще выдумали? — шепнула Фенечка и поджала руки. — Так я вам скажу. Мне нужно одну из этих роз. Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула. До того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенную. Базаров пристально смотрел на нее. — Извольте, извольте, — промолвила она наконец, и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы. — Какую вам, красную или белую? — Красную и не слишком большую. Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку. Платок скатился с ее головы на плеч, показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос. — Постойте, я хочу понюхать с вами, — промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы. Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо. И он мог возобновить и продлить свой поцелуй. Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какой-то злобной унылостью «Вы здесь?», удалился. — Грешно вам, Евгений Васильевич, — шепнула она, уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте. Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя с формальным поступлением в Селадоны и отправился к себе в комнату. Затем Павел Петрович вызывает Базарова на дуэль и целится прямо в противника. Базаров ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку. Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам. Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику. — Вы ранены? — промолвил он. — Вы имели право подозвать меня к барьеру, — проговорил Павел Петрович. — А это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу. — Ну, извините, это до другого раза, — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. — Теперь я уже не дуэлист, а доктор, и прежде всего должен осмотреть вашу рану. — Все это вздор, я не нуждаюсь ни в чьей помощи, — промолвил с расстановкой Павел Петрович. — И надо опять... Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закрылись, и он лишился чувств. Павел Петрович медленно открыл глаза. — Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно. Сегодня, сегодня, заметьте. — О прошлом вспоминать незачем, — возразил Базаров. — А что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. На самом же деле Базаров повел бы себя еще более благородно, если бы хладнокровно разрядил пулю в воздух после выстрела Кирсанова. Тургенев предпринимает первую попытку разделаться с противником, устраивая разговор между Павлом Петровичем и Фенечкой, а затем между братьями Кирсановыми, когда Павел Петрович торжественно просит Николая Петровича жениться на Фенечке. Здесь есть оттенок морализирования, к тому же не слишком художественного. Павел Петрович решает уехать за границу, душа его омертвела. Мы еще мимолетно встретимся с ним в эпилоге. Но, в общем, Тургенев с ним распрощался. И вот настал миг разделаться с темой Никольского. Мы переносимся в Никольское, где Аркадий и Катя сидят в тени высокого ясеня. Рядом с ними Борзая Фифи. Автор прекрасно передает игру света-тени. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке, и по желтой спине Фифи бледно-золотые пятна свет. Ровная тень обливала Аркадия и Катю. Только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба, но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение. Каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз. Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей. Аркадий освобождается от влияния Базарова. Разговор играет чисто практическую роль. Подводит итоги, вырисовывает окончательное положение дел. Кроме того, автор пытается обозначить разницу между Катей и Анной. Все это чрезвычайно слабо и с опозданием. В тот миг, когда Аркадий чуть было не делает предложение, он внезапно удаляется, и появляется Анна Сергеевна. На следующей странице объявляется Базаров. Теперь мы должны расстаться с Анной, Катей и Аркадием. Финальная сцена происходит в портике, в саду. Во время следующего разговора между Аркадием и Катей слышно, как параллельно беседует Базаров с Анной. Мы скатились до уровня комедии нравов. И вновь нас преследует прием подслушивания, прием парной симметрии и прием подведения итогов. Аркадий возобновляет ухаживание, и Катя не отвергает его. Анна и Базаров приходят к взаимному согласию. — Вот видите ли, — продолжала Анна Сергеевна, — мы с вами ошиблись. Мы оба уже не первой молодости, особенно я. Мы пожили, устали. Мы оба, к чему церемониться, умны. Сначала мы заинтересовали друг друга. Любопытство было возбуждено, а потом... — А потом я выдохся, — подхватил Базаров. — Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное. В нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Мы это не сразу поняли. Евгений Васильевич, мы не властны, начала была Анна Сергеевна, но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова. — Вы ведь свободны, — произнес немного погодя Базаров. — Больше ничего нельзя было разобрать. Шаги удалились. Все затихло. На следующий день Базаров благословляет своего молодого друга Аркадия и уезжает. Мы переходим к лучшей и предпоследней 27-й главе романа. Базаров возвращается в родной дом и начинает заниматься медицинской практикой. Тургенев подготавливает его смерть. Затем наступает развязка. Евгений спрашивает у отца, нет ли у него адского камня. Есть. На что тебе? Нужно. Ранку прижечь. Кому? Себе. Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она? Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся. Ну вот я и попросил уездного врача. Ну и порезался. Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти. — Ради самого Бога, — промолвил Василий Иванович, — позволь мне это самому сделать. Базаров усмехнулся. — Экой ты охотник до практики. Не шути, пожалуйста, покажи свой палец. Ранг-то невелика. Не больно? Напирай сильнее, не бойся. Василий Иванович остановился. — Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом? — Это бы раньше надо сделать, а теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно. — Как поздно? — едва мог произнести Василий Иванович. — Еще бы! С тех пор 4 часа прошло слишком. Василий Иванович еще немного прижег ранку. — Да разве у уездного лекаря не было адского камня? — Не было. Как же это, боже мой, врач не имеет такой необходимой вещи? — Ты посмотрел на его ланцеты, — промолвил Базаров и вышел вон. Базаров заразился тифом, он заболевает, потом ему ненадолго становится лучше, а затем наступает кризис. Посылают за Анной Сергеевной. Она приезжает с немецким доктором, который говорит, что никакой надежды на выздоровление нет. И она приходит к постели умирающего. — Ну, спасибо, — повторил Базаров, — это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. — Евгений Васильевич, я надеюсь... — Эх, Анна Сергеевна, останемте говорить правду. Со мной кончено, попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука — смерть, а каждому вновь. До сих пор не трушу, а там придет беспамятство, и хвить! Он слабо махнул рукой. Ну что ж, мне вам сказать, что я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная. И вот теперь вот вы стоите такая красивая. Анна Сергеевна невольно содрогнулась. — Ничего, не тревожьтесь. Сядьте там. Не подходите ко мне. Ведь моя болезнь заразительная. Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров. — Великодушная, — шепнул он. — Ох, как близко и какая молодая, свежая, чистая в этой гадкой комнате. — Ну, прощайте. Живите долго. Это лучше всего. И пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, а еще топорщица. И ведь тоже думал, обломаю дел много, не умру, куда, задача есть, ведь я гигант. А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично. Хотя никому до этого дела нет. Все равно, вилять хвостом не стану. Базаров положил руку на лоб. Анна Сергеевна наклонилась к нему. — Евгений Васильевич, я здесь. Он разом принял руку и приподнялся. — Прощайте, — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. — Прощайте. — Послушайте, ведь я вас не поцеловал тогда. — Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет. Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. — И довольно, — промолвил он и опустился на подушку. — Теперь темнота. Анна Сергеевна тихо вышла. — Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович. — Он заснул, — отвечала она чуть слышно. Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство. Когда же, наконец, он испустил последний вздох, и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. — Я говорил, что я возропщу! — хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. — И возропщу! Возропщу! Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. — Так, — рассказывала потом в людской Анфисушка, — рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень. Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым. В эпилоге, в 28 главе, все женятся по симметричной схеме. Обратите внимание на чуть назидательный и юмористический тон. Судьба все же вершит свой суд, но по-прежнему под присмотром Тургенева. Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника с крепким практическим смыслом, твердую волей и замечательным даром слова, человека еще молодого, доброго и холодного, как лед. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться, Аркадий сделался рьяным хозяином, и ферма уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил. В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около 50, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. И Кукшина попала за границу с какими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения. Да с великим Елисевичем. Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает дело Базарова. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный. Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железные ограды ее окружают. Две молодые елки посажены по обеим ее концам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалекой деревушки часто приходят два уже дряхлые старичка, муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшую походкой. Приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня, да ветку елки поправят и снова молятся. И не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем.